We're grateful to be with you. We're grateful for what you do.
Мы благодарны быть с вами сегодня, что вы поддерживаете и учите в институтах и семинариях по всему миру. Пожалуйста, помните всегда, что Бог очень благодарен вам за вашу службу, за ваше служение. Он всегда с вами, перед вами. Он будет справа и слева, и Его Дух будет в ваших сердцах, и Его ангелы будут с вами поддерживать вас. Я благодарю вас от имени Бога и Его Церкви за вашу веру и усилия. Спасибо за принятие этой ответственности. Спасибо за помощь детям Иисуса Христа вернуться к Нему и за приглашение прийти к Христу.
И также спасибо этому прекрасному хору. Мы также были вдохновлены прекрасными заметками брата Чада и старейшины Кларка. Мы благодарны им также за их пример ученичества. Мы так счастливы иметь такую возможность быть с вами и говорить о вере и сомнении.
Представьте себе, что вы в лодке в середине океана. У вас есть спасательный жилет, и вы вам много часов уже плывете, и вам кажется, что вы плывете к берегу, но вы не уверены. Вы уже чувствуете себя плохо, и вы считаете, что берег в 30 километрах. Вы боитесь за свою жизнь. В некотором расстоянии вы слышите маленький звук мотора. Это ваша надежда. И вдруг вы видите лодку.
И вы думаете: ой, как хорошо, что капитан увидел нас. И рыбак помогает вам забраться в лодку. И вы взбираетесь, и наконец-то выдыхаете. И рыбак дает вам воду и также печенье, которое необходимо, чтобы набрать силы. И вы чувствуете такую радость, что вы на своем пути домой. И когда вы уже чувствуете себя лучше, вы начинаете обращать внимание на вещи, на которые вы раньше не обращали внимания. Например, вода во фляжке уже была такая застоявшая, и, может быть, в какой-то другой момент вы ее и не выпили. А вы, может быть, хотели просто какой-то деликатес мяса или шоколадную булочку, но вы также заметили, что рыбак старенький, носит сапоги и джинсы, его шляпа засалена.
Вы также замечаете, что лодка довольно подержанная, и у нее есть выбоины с правой стороны. Краска уже старая, и мы также замечаете, что он плохо управляет лодкой. Вы начинаете волноваться и спрашиваете рыбака, как в каком состоянии лодка и как эти все выбоины. Он отвечает, что не надо волноваться о таких вещах, потому что он это делает давно, и он каждый раз приходит в безопасности к берегу. Вы потрясены. Как можно об этом не волноваться? И как он дал вам не такую хорошую воду и крекеры, как вы хотели? Вы начинаете сомневаться в вашем решении, стоило ли вам в эту лодку вообще влезать. Вы начинаете нервничать. Потом вы говорите рыбаку, что надо остановить лодку, и вы обратно в воде. И если даже вы при этом за 20 километров от берега, вы больше не можете быть в этой лодке. С некоторой грустью моряк помогает вам обратно окунуться в океан.
В этом сравнении церковь представляет собой церковь Иисуса Христа, а рыбак представляет тех, кто служит церкви. Цель церкви Иисуса Христа — святых последних дней, помочь Небесному Отцу Иисусу Христу в их работе, чтобы привести жизнь вечную к детям Небесного Отца. что лодка и рыбак, чему лодка и рыбак учат нас в церкви? Эти вмятины или отставающая краска в церкви помогают нам стать более похожими на Иисуса Христа. Если мы остаемся в лодке и следуем за рыбаком, то должны ли мы туда идти? Нам не нужно быть такими, как мой муж, чтобы понять, что нам нужно оставаться в лодке. Каждый из нас должен получить свидетельство о Церкви Иисуса Христа. Без этого и также без изменения сердца люди начинают сосредоточиваться на том, что неважно.
Начало моего свидетельства произошло, когда я жил в Гетеборге, в Швеции. Мне было 11 лет. Президент миссии предложил всем молодым людям читать книгу Мормона. Мой старший брат, которого я всегда очень любил и уважал, принял это приглашение. Я хотел быть как он, и я стал читать книгу Мормона тоже. Где-то на уровне, наверное, книги Алмы. Один из президентов миссии, советников президента миссии сказал нам, что вы должны молиться о том, что мы читаем. И я помню тот вечер, когда я сделал это. Я жил в комнате с моим братом, и после того, как мой брат уснул, я встал на колени у кровати и начал очень простую молитву о том, чтобы знать, если книга Мормона истина. Я не слышал голос, но это было как будто Бог сказал мне, я тебе это говорил уже давно. Этот опыт переживания поменял меня, изменил меня. Это изменило мою жизнь. Это начало процесс веры, процесс жизни по заветам. И стараться как можно больше и лучше делать это. Это было в Гетеборге, и тогда я начал смотреть на людей, которые призывали, выполняли свое свидетельство и строили Царство Бога. Так я начал очень уважать святых Бога, где бы они ни жили. Гетеборг и это здание было как очень-очень особым местом для меня. Мы читаем о первых людях, которых обратил Алма, и он неточный перевод, извините. Это было как они были прекрасны в своем знании Искупителя, и как благословлены они, что они должны петь гимны ему всегда. Это было в Гетеборге, когда я узнала о моем Искупителе. Это были мои воды Мормона.
Когда вы пришли к познанию Спасителя, как вы чувствовали? Если вы забыли, мы хотим, чтобы напомнить вам, чтобы вы старались вспомнить, как вы чувствовали. Это знание и эти чувства — это начало веры. Вера — это выбор, который должен каждый из нас сделать. Вера — это не просто что-то хотеть, поверить во что-то или сказать себе, поверить в что-то. Вера — это верить в то, что мы не видим. Возможно, сказано, что вера — это духовная память о нашей предземной жизни. Вера должна быть сосредоточена на Церкви Иисуса Христа и должна привести человека к спасению. Когда мы слышим Евангелие, обучаемое нам. Мы получаем чудеса, когда следуем за нашей верой. И наша вера приходит через нашу праведность. Она не приходит от того, когда мы просим какие-то знаки от Бога, но от того, когда мы соблюдаем заповеди.
Бог хочет, чтобы мы имели веру. Он хочет, чтобы мы имели веру, чтобы Он мог благословить нас. Алма говорил смиренным зарамитам. И сейчас я говорю вам, что Бог милостив ко всем тем, кто верит в Его имя. И поэтому Он хочет в первую очередь, чтобы вы верили в Его слова. Вера — это ключ, который открывает благословение Бога. Алма учил, что человек должен решить, хочет ли он или не хочет иметь веру, и потом действовать в соответствии с верой, которая может расти. Алма продолжает. Но однако, если вы очнетесь и постараетесь сделать эксперимент на моих словах, и сделать не более чем эксперимент желания, что вы хотите верить, и тогда это желание может расти в вас, и вы можете верить в часть моих слов. Чтобы вера росла, человек должен выбрать иметь веру, а человек должен иметь желание иметь веру.
Позвольте мне продемонстрировать. Вот у нас есть тут доска с гвоздями. Гвоздь один воткнут в доску, и у нас есть дополнительно 12 гвоздей. Я хочу, чтобы вы попробовали сбалансировать 12 гвоздей на одном гвозде.
Что-что?
Возможно ли... Вот у вас один, вам нужно еще 11. Вы можете попробовать положить один на один, а потом просто остановиться.
Может быть, жвачка.
А другой может подумать, что, может, это вообще невозможно. Очень много людей останавливаются и говорят, что это невозможно. Но если вы скажете, может быть, это возможно, и тогда вы попробуете подойти к этой проблеме с другой стороны. Попробуйте положить один гвоздь перед вами. А теперь положите другой поперек этого. Положите следующий гвоздь с другой стороны. И так продолжайте таким образом ложить вот эти гвозди. Вот таким образом. И пока вы делаете это, вы увидите, что таким методом... вы подумаете, возможно, это может получиться. Наконец-то что-то произойдет. Вы почти закончили.
Моя надежда как-то растет.
Положите последний гвоздь параллельно первому гвоздю, который вы положили на стол. Да, вот так, вот таким образом. А теперь очень аккуратно, держа только нижний гвоздь, поднимите все наверх и положите на гвоздь, который воткнут в доску. Хорошо. Иногда у нас не получается с первого раза. И тогда попробуйте еще раз. Следуйте такому же образу, как мы делали первый раз. Положите первый гвоздь. И потом очень осторожно.
А ты это раньше не говорила.
Поднимите. Поднимите все гвозди. И сбалансируйте его на одном гвозде. Прекрасно. Совершенно. Теперь вы знаете, как это делать. И теперь вам кажется, что решение уже абсолютно. И также это с нашим свидетельством. Если вы знаете, как получить ответ от Бога, тогда это кажется легко и понятно. Когда мы прислушивались к этому совету от Марония, и когда вы получите эти вещи, я хочу, чтобы вы спросили Бога, Отца Вечного, во имя Иисуса, если эти вещи истины. И если вы спросите с искренним сердцем и намерением, с верой в Иисуса Христа, то Он свидетельствует вам об этом в силу Святого Духа. Когда мы начнем с вопроса, могут ли эти вещи быть правдой, это ведет к вере. Если мы начнем с вопроса, может быть, это неправда, тогда это ведет к сомнению. Сомнения никогда не ведут к вере.
Однажды, когда я посещал конференцию Кола, президент Кола попросил меня посетить человека, я назову его Стивен. Стивен был активный член церкви, служил миссию, женился в храме. Он служил много лет и потом начал иметь вопросы о церкви, сомнения. Когда я поговорил с ним, он сказал, что он имел проблемы с тем, что Джозеф Смит продиктовал четыре варианта его первого видения. Он сказал, что это могло для меня изменить все, что он это придумал, как бы. Я связал Стивена с историком церкви. И потом я говорил с ним еще раз и спросил его, как вы себя чувствуете теперь? И он сказал, сейчас меня это не волнует уже, потому что мои вопросы человек ответил. Но потом, теперь я меня волнуют вопросы полигамии, которые практиковала церковь. Я организовал, что он поговорил с другим историком церкви. И я опять обратился к нему, ну как дела? Он сказал, да, я понял эту часть, и теперь я... Но теперь у меня другой вопрос, что теперь меня волнует, что африканцы не имели священства.
Стивен был как многие, у него было многих сомнений, и когда его сомнения разрешались, он находил другое. Независимо, сколько ответов он получал, он всегда находил другую тему, в которой он сомневался. То, что Стивен делал, это называется, когда... как детская игра, когда нажимаешь на одну кнопку, другая выскакивает. Недавно мы познакомились с женщиной в Демократической Республике Конго. Ее звали Анжелик. Она была верующей, вернувшейся миссионеркой. Она верила в книгу Мормона и в пророка Джозефа Смита. Когда мы встретились, она читала книгу, написанную руководителем церкви. И эта книга была написана до получения откровения в 1978 году, и которая говорилась о том, что члены церкви из Африки не будут возвышены. Тогда она обратилась к руководителям церкви и сказала им, что этот автор был неправ, что... И ей объяснили руководители церкви о том, что автор просто выразил свое мнение, и это удовлетворило ее знание.
Сомнение не ведет к вере. Свет не зависит от темноты для того, чтобы его создать. Как было сказано Петру, когда он пытался идти по воде, если бы только... у тебя была вера, а не если бы только у тебя были сомнения. В лекциях о вере разница между верой и сомнением объясняется. Где есть сомнение и неуверенность, там нет веры. И не может быть, потому что сомнение и вера не существуют в одно и то же время. Итак, те, у кого есть в умах сомнения и страхи, не могут иметь уверенность. И если нет уверенности, вера слаба. И если вера слаба, то она не может выдержать против всех оппозиций, трудностей, которые приходят в жизнь человека, и когда они будут усталы как бы в их умах, и враг может разрушить их. Это то, что произошло с Стивена. Стивен позволил сомнениям поселиться в его уме и таким образом разрушить его веру. И его вера исчезла.
Иметь вопрос о церкви и доктрине — это не проблема. Но выбрать постоянно сомневаться — это проблема. Джозеф Смит понимал, когда он читал, что если у кого-то недостает мудрости, спросите у Бога, который дает всем, и ему будет дано. И также в этом стихе продолжается. Пускай он спросит в вере, не сомневаясь. Другими словами, спросите Бога, не сомневаясь, что Он даст вам ответ. И также продолжение стиха. Потому что те, кто сомневается, это как волны в море, которые ведомы ветром. Поэтому пускай этот человек не думает, что может получить что-то от Бога. Получить такой ответ, который хотел получить Джозеф Смит, или получить ответ, которого у нас нету, мы должны прийти к Богу с верующим сердцем и разумом.
Нам нравится, что написал апостол Джон Уитстоу. Я перефразирую то, что он так хорошо сказал. Сомнение, если оно не переведено в вопрос, обращенный к правильным источникам, не имеет ценности в этом мире. И если человек гордится, что он имеет такие сомнения, он должен сделать соответствующие усилия и заплатить цену за то, чтобы найти истинный ответ. Иначе эти сомнения, как ядовитые грибы, разрушат его, он начнет высмеивать истину, и у него не будет сил больше для его прогресса. Сомнение, которое живет само по себе и которое не ведет к поискам истины, разрушает человека, и он создает только больше сомнения и приводит к злу. Апостол выставил слова истины. Стагнация и сомнение не приводят к знаниям реальности Иисуса Христа. Это не дает того, что мы можем любить доброго Отца Небесного. Мы должны признать, что выбор наш. Никакая внешняя сила не заставляет нас принимать Спасителя и Его искупление. Мы можем выбрать верить Богу.
Иногда мы встречаемся с вопросом о истине. Мормон сказал: «Все доброе исходит от Бога, а зло исходит от дьявола, ибо дьявол — враг Богу, и борется против него непрестанно, и призывает, и побуждает грешить, и творить зло непрестанно. Но вот то, что от Бога призывает и побуждает творить добро непрестанно, и любить Бога, и служить Ему, вдохновлено Богом. Ибо вот, братья мои, вам дано судить, чтобы вы могли отличать добро от зла, и этот путь осуждения столь же ясен, дабы вы могли различать совершенным знанием, как дневной свет отличается от темной ночи. Ибо вот Дух Христов дан каждому человеку, дабы он мог отличать добро от зла. А потому я показываю вам путь к суждению, ибо все то, что призывает делать добро и убеждает веровать во Христа, постоянно силой и даром Христа, вы можете поэтому рассудить с совершенным знанием, что это от Бога». Но если что-то побуждает людей творить зло и не веровать во Христа, и отрекаться от Него, и не служить Богу, то вы можете рассудить совершенным знанием, что это от дьявола. Вот, это очень просто. Если ваш выбор ведет вас к добру и к Спасителю, если ваш выбор ведет к вас делать что-то плохое, это от дьявола. Когда вы вступаете на заветный путь, те вещи, которые отвлекают вас идти по нему, эти вещи неправильны. Те вещи, которые позволяют вам верить в Бога, соблюдать Его заповеди, они приходят от Бога.
Интересно, что все, ну, зависит от того, как человек отвечает на духовные моменты, которые к нему приходят, если он выбирает верить или сомневаться. В Деяниях апостолов, в 2 главе, апостолам было сказано проповедовать. Они слышали звук с небес, как мощный ветер, и для многих это было как ветер. И каждый человек слышал свой язык, и они были все удивлены. Это же не те все, что говорят на Галилейском. И как может каждый человек слышать на своем языке, которым мы родились? Это привело к обращению многих людей. Но многие сказали иначе. Мы читаем. А другие сказали, эти просто напились вина. Дух был один и тот же. Это был Святой Дух, который был вылит на этих апостолов из Галилеи, которые... Это был специальный день, когда Дух был в таком большом количестве присутствовал, и тем не менее многие пропустили это событие. Что имело значение? Это их выбор. Те, кто выбрали веру вместо сомнения, имели замечательное духовное переживание и обратились.
Алма также говорила об этом. Он сказал, что те, которые ожесточат свои сердца, они получат меньше от слова, а те, которые не ожесточат свои сердца, то они получат больше от слова, пока они не получат знания о всех тайнах Бога. И те, которые ожесточат свои сердца, им дается больше от слова до того, когда они не получат никакого знания о его тайнах. Давайте вернемся к нашему сравнению в начале нашего выступления. Те, которые остаются в лодке, в этой побитой, помятой лодке, это те, которые не ожесточают свои сердца. Они остаются на пути, они продолжают идти по этому пути до конца. И тогда обещание жизни вечной им обещано. И через это обещание мы приходим к пониманию Иисуса Христа, через его жизни, через его служение. Этот духовный дар дается всем, кто заслуживает его. В Учениях и Заветах говорится, через Святого Духа многие знают, что Иисус — Сын Бога, и что Он был распят за грехи мира. А другим дано поверить их словам, так, чтобы они имели жизнь вечную, если они продолжают вере.
В апреле 2009 года меня призвали в Генеральное президентство Церкви. В октябре 2009 года меня просили выступить на Генеральной конференции. Это было начало такого испытания президентства Церкви. Я очень волновался, сможет ли мой папа слушать конференцию. Он был краснодеревщиком, и ему было 92, у него были проблемы со спиной. Он не мог приехать в Солт-Лейк-Сити и смотрел по телевизору дома. После конференции я пошел к нему домой и спросил его, ну что ты думаешь? Он вообще не особенно любил комплименты людям делать. Я спросил, папа, ты смотрел конференцию? Он сказал, да. Ты слышал мое выступление? Да. Итак, папа, что ты думаешь? Ну, это было ничего. Я почти гордился. Это был лучший, наверное, комплимент, который я слышал от него когда-либо. Но потом я узнал, что у него было много отвлечений, которые хотел со мной поделиться сном, который он имел накануне. Обычно ему сны не снились, и он никогда не имел особо таких сложных мыслей, но я знаю, что он никогда не обманывал. Он всегда был очень... даже иногда сурово честен. И он сказал, у меня был сон, что я умер, и я вижу Спасителя Иисуса Христа. Он обнял меня и сказал, что мои грехи прощены мне. И Дейл, я чувствовал себя так хорошо. Это все, что он сказал. И я не стал больше вопросов задавать. Он умер через 2 месяца, когда я и Рус, и я были в Мадагаскаре. Мой папа присоединился к церкви в Финляндии в 24 года и жил свою жизнь, всю остальную по своим заветам. Он действительно имел свидетельство Святого Духа, что Иисус есть Христос, и что Он был распят за грехи этого мира и за грехи его лично. И это очень важно, что человек достоин этого дара, потому как он живет, потому что он выбирает веру, истину.
Братья и сестры, когда вы помогаете другим преодолеть сомнения и укреплять веру, вы делайте то, что президент Нельсон хочет, чтобы мы делали в церкви, что наше послание миру очень простое и ясное. Мы приглашаем всех детей Бога по обе стороны завесы прийти к Спасителю, получить благословение от храма, претерпеть до конца и быть достойны святой жизни. Принимая это приглашение, является проявлением веры. Когда вы учите ваших детей, ваших внуков или правнуков, Спаситель сказал, что если вы не покаетесь и придете ко мне с полнотой сердца, тогда я дам им мое спасение. Это время оптимизма в церкви. Истина, которая была спрятана, открыта. Храмы строятся, миссионеры проповедуют Евангелие почти в каждой нации. И как святые и последователи Иисуса Христа, мы соединены вместе в служении. Как президент Нельсон сказал, Господь ускоряет работу. Те послания, которым мы учим, это послание радости и счастья, это благословение всем верующим.
Первая ответственность, которая мне была дана как члену кворума 12, это было пойти в отдел истории церкви и сказать, что я заменю Джеффри Холланда как их в этом отделе. И вы представляете, что там был скрежет зубов, и у них возникло даже, наверное, недостаток в салфетках. Как часть этого задания в отделе истории церкви, я прежде всего прочел все тома из бумаг Джозефа Смита. Это было все, что он когда-либо написал если сказал, и что имеется в церкви об этом. Как пророк Бога, который был выбран восстановить его Евангелие на земле. Джозеф Смит знал, что он видел то, что он видел, и описывал это, и Бога Отца Иисуса Христа, Марония, апостолов прошлого. Он перевел в древние тексты силы Святого Духа. Он получал откровения от Иисуса Христа. Он вел себя так, что он был достоин священства и ключей апостольства. Я знаю, что всеми своими пятью чувствами, что когда я прочитал, я чувствовал, что он видел то, что он видел, слышал то, что он слышал, и что он действительно получил ключи священства для спасения мира. Я знаю, что это истина. Я знаю, что эти ключи на земле сегодня. Я знаю, что президент Нельсон — это последователь Джозефа Смита. То, что мы воспринимаем боль, которая нам дается в жизни, может быть, то, что Бог дает нам для того, чтобы... потому что нам это нужно. Я знаю, что Иисус Христос руководит этой работой сегодня, и Его слуги хорошо Его знают. Я Его знаю.
Я с благодарностью принесу мое свидетельство о том, что я знаю, что Иисус Христос — наш Спаситель. Когда мы упражняем нашу веру, а не наши сомнения, через Его искупительную жертву и через плоды этого искупления, наши жизни будут вечно благословлены. Я благодарна за то, что Он восстановил Его Церковь сегодня. Со всей полнотой благословений, которые когда-либо были доступны детям, Его детям на земле.
Послание, которое у нас есть для вас сегодня, это «Не сомневайтесь, верьте». Я здесь в моей роли как апостол Иисуса Христа. Я здесь для того, чтобы как специальный свидетель во имя Иисуса Христа, что Он живет. Я свидетель того, что Он полон сострадания, любви и заботы о всех Его детях Бога, что Его жертва для вас и для меня, и что я знаю Спасителя, который хочет все сделать для нас к лучшему, который хочет залечить наши раны. Я молюсь о том, чтобы Его благословения были с вами, с вашими семьями, с вашими учениками, с теми, кто ваши ученики входят в контакт, чтобы они не сомневались, а верили во имя Иисуса Христа. Аминь.